7 марта 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в молодежном центре на Белорусской, наш сайт www.happyyoga.org. Вопрос поют, что происходит с энергией нашего существа, то есть нас самих, когда мы направляем туда, в одну или в другую сторону наши мысли, и вообще, как связан вот этот процесс мышления с процессом нашего, так сказать, энергетического баланса. У нас у всех есть энергия, мы иногда себя чувствуем полными сил, хотя вся окружающая атмосфера, казалось бы, должна нас раздавить, да? А иногда наоборот. То есть сил нет, хотя, в общем-то, все составляющие, они, ну, вот они, налицо, что живи и радуйся. И вот это очень интересный такой момент, вопрос раджа-йоги. Мысли, энергия и сознание. Вот это такой как бы троичный клубок. И что здесь говорит нам раджа-йога? Раджа-йога нам говорит о том, что мысли сами по себе являются гигантскими такими, я прошу прощения за образ, пиявками, которые питаются нашей жизненной энергией. Но с другой стороны, мысли помогают нашему сознанию высвечивать те или иные объекты явления во Вселенной. То есть мы отчасти познаем мир при помощи мыслей. Вот органы чувств нам дают какую-то информацию, но эта информация, она хаотична, она непонятная для нас. И вот у нас возникает та или иная мысль, которая, ну, может быть, как увеличительное стекло, или как какой-то переводчик, что ли, который нам как-то интерпретирует все, что мы видим. И наше сознание, оно как бы проходя через эту мысль, оно понимает, в общем-то, что за явление вокруг нас, ну, что вокруг нас за жизнь. Да? То есть вот мы идем, ничего не можем понять, видим что-то, не можем понять. Потом бац, мысль. А, так это же рекламный плакат. Тогда мы поняли вообще, о чем речь. Мы как-то раз привязались во Вселенную. Все, мы здесь и сейчас, мы поняли, наше сознание при помощи мысли, а которая как бы вот этот вот миллион воздействий систематизировала, и мы все поняли. То есть это очень хорошая такая вспомогательная вещь. Но, с другой стороны, откуда сами мысли берутся? Вот на этот счет в раджа-йоге есть достаточно любопытный такой момент, что, как правило, мысль порожденная, она склонна жить своей жизнью. Мы подумали о ней, о мысли, любой. Мысль страха, мысль приятного, объекта, или чего-чего, неважно чего. И она начала жить сама по себе. Как, знаете, волна на поверхности воды начала вот там. И вот она плавает везде, плавает, и раз, и затекает к нам в голову. Вот она зашла к нам в голову, и может так же и выйти. А если вдруг мы подключим к этой мысли нашу жизненную энергию, эта мысль начинает расти, вот как действительно пиявка, которая впитывает энергию, становится большая, вообще жутких размеров совершенно.
Чем больше
мы удерживаем, так сказать, внимание на этой мысли, тем, соответственно, больше энергии в нее закачивается, как насосом таким большим. Это, с одной стороны, помогает нашему сознанию сконцентрироваться на этом.
Или решить какую-то проблему.
Да, то есть, здесь две стороны. Положительная сторона. Вы ученый, вы открываете законы мироздания. Вы концентрируетесь на одной мысли. То есть внимание этой мысли вырастает, и вашему сознанию легче высветить тот объект или явление, ну, к которому относится эта мысль, и вы постигаете, понимаете, открываете, ну, то есть вы, так сказать, овладеваете вот этой информацией. Другая ситуация. Допустим, мысль страха, депрессии там, и так далее, и тому подобное, она к нам заходит, и точно так же наше внимание начинает сосредотачиваться на ней. Но только почему сосредотачиваться? Потому что тут подключается эмоция. У нас адреналин в крови, и это мысль, но сознание продолжает на нее концентрироваться, и энергия подключается. И она уже сама собой паразитически начинает надуваться, иногда вырастает до неимоверных размеров, и она начинает, как, знаете, говорят, мысли завладевают умами и людьми. И вот эта мысль, помимо нашей воли, начинает нами управлять. Мы уже склонны делать так, как говорит эта мысль. И это вот одна из самых страшных вещей, которая только может наблюдаться у Homo sapiens, у человека разумного. Мы становимся рабами своих мыслей.
Вадим, а вот можно уточнить? Если, скажем, мысль вот подпитывается еще эмоционально, то она, наверное, еще сильнее как бы укореняется.
Да, дело в том, что вот здесь маленький, вот как раз очень хорошее замечание, что паразитические мысли, когда ученый сосредотачивается, или вы сосредотачиваетесь на том, чтобы решить задачку математическую, вам не хочется о ней думать, но вы усилием воли, внимание свое направляете, свою энергию, как знаете, подключаете, и не хочется, ну надо.
Наоборот, больше энергии как-то получаете потом.
Да, значит, это когда вы что-то открываете.
Сознательно.
А вот паразитическая мысль, она наоборот. Она как мышка, шумит в наш разум. А маленькая, ревность, вот типичная ситуация, ревность там, да, или жар, ну ревность, вот ревность наиболее она сильная.
Там,
какие-то социальные... Да, у него письмо какое-то, женским почерком, значит, там подписано, там, или еще что-то. Ну, самая мелочь.
И потом идет
такой... Раз, адреналин, эмоция. Ага, значит, какой-то такой, ну, страх, эмоция. Раз, ага. Ну, а первая мысль такая, она не доставляет. Страх. Этот страх он как бы дает полный проход, значит, доступ к нашей жизненной энергии. И наша жизненная энергия, помимо нашей воли, уже помимо всего-всего-всего, начинает в эту маленькую мышку, мысль, перетекать. И эта маленькая мышка превращается в слона. Значит, нужно действительно вспоминать. Да, и до прошлой недели я видел у него все там.
Если начинать открывать
когда я поднимал руку при вращании, значит, телефон, ну точно, все, уже это
понял, у меня тоже вопрос.
Сейчас, одну секунду. И получается так, что мы свои эмоции, как бы, мы, как только есть эмоция, так мы отдаем энергию.
Разум отключается.
Да, и мысль раз выросла до гигантских размеров. Все, мы уже рабы.
Да, ну вот вопрос, если вот у нас присутствуют паразитические мысли, они как бы питаются нашей энергией, можно ли сделать так, что, например, ну да, человек понимает, что у него паразитические мысли, он как бы их отлавливает, начинает накачивать энергии, пока они как бы, ну, себя не изживают, и как-то лопают.
Очень хорошо, да, это тантрический метод. Тантрический метод, очень сильный тантрический метод. Настоятельно рекомендую его использовать. Он иногда, знаете, работает лучше, чем все остальное.
Но это метод сознания или метод энергии? Или вот
значит, послушайте, я еще правду не забыл. Значит, типичный пример. Да, здесь самое главное, лучше всего удалиться, уединиться.
Довести ее до абсурда.
Накачать ее до такого, до вселенских масштабов, чтобы, знаете, даже солнца не было видно, да? А как ее накачать? Значит, наверху должно уединиться. Почему? Потому что по мере накачки она вами будет завладевать. Если кто-то рядом окажется, вы можете невольно выблеснуть, да, это все. Поэтому здесь это, знаете, как сознательное сумасшествие. Вы себя помещаете, значит, в комнату, чтобы вы не вынули куда-нибудь там на природу, там, чтобы, она, ну, чтобы вы не вырвались сами, да. И начинаете, усиленно практиковать йогу, йоги энергии, чтобы у вас было много энергии. Если у вас этих сил не будет, то у вас не будет силы на мысли. А после этого начинаете проигрывать этот сценарий этой мысли, самый ужасающий, во всех красках, подробностях там, и ужасах. Да, но это на самом деле очень старые такие, старые методы, а вот в тантре они, ну как краски. Считается лучше всего это отправиться на какую-нибудь там для определенных практик, для какого-нибудь кладбище. Там и без того, значит, не по себе, а тут или в какой-нибудь там заброшенный дом, или вот какое-то жуткое место, которое, ну, как бы подбавлялось, значит, этого всего. И практиковать, тогда, значит, мысль, вот она начинает завладевать нами. Мысль, как знаете, как злой дух какой-то начинает нами завладевать. Вот. И мы как бы со стороны как бы сливаем состояние, вот. А потом это доходит до какого-то вообще совершенно маразматического такого уровня, предел. После чего там разные практики разные, хочу сказать, и здесь что потом происходит, я даже не хочу на это никакие слова говорить, потому что это очень-очень, ну это вообще достаточно закрытая тема. А, вот. Но факт тот, что после этого, как правило, человек освобождается от этих фобий. И вот самая интересная интерпретация кармическая у этого всего. То есть, ну, есть разные интерпретации, но самая интересная кармическая интерпретация. Мы когда-то породили негативную карму. Именно поэтому эти мысли нас пожирают. То есть, если ты когда-то воровал, ты боишься, что тебя ограбят. Если ты когда-то убивал, ты боишься, что тебя убьют. Если ты когда-то там делал какие-то гадости, ты этих же самых. Да. Если ты изменял, ты ревнуешь абсолютно правильно. Если ты, допустим, ты когда-то установил правила игры, когда-то давно. Ты даже, может быть, об этом не помнишь. И по этим правилам игры жил. А вселенная наша такая. Тебе нравились эти правила игры? Ты сам их назначил. Вот по ним и живи. А, и дальше. Значит, ты их назначил, но ты и делал. Значит, поэтому ты должен сам прожить по этим назначенным правилам. То есть ты должен каждую составляющую, которую ты сделал, ты получишь. И вот, чтобы искупить, если угодно, даже так, да, эту негативную карму, ты должен прожить это. Ты должен прожить такую ситуацию, где это, значит, этот страх вырастет там, до огромного размера, после чего ты осознаешь вот этот механизм, ты осознаешь свою былую, ну, как бы, неправоту, да, и ты осознаешь, что это была иллюзия, то есть, ну, я не буду опять же касаться того, чего там внутри, потому что это очень такие, знаете, личностные вещи. Очень личностные, они, вот у нас, вы помните, да, в школе не принято делиться, что называется, своим опытом. Почему? А потому что это касается личной кармы. Личной кармы. Знать может только лишь тот, кто либо вас учит, ну лучше. Так вот, получается так, что вы как бы изживаете, вы как бы проживаете это действие. В ваших мыслях уже случается все то, и вы нарабатываете это иногда физически даже, на каком-то уровне, чтобы это все прошло. Ну, суждено вам это пережить. Значит, вы помните, что карму можно самым иногда быстрым способом, это просто ее изжить. Знаете, как спелый орех, который созрел, сам оторвался и упал. И здесь такая же ситуация, что иногда лучше всего дать созреть этой карме, высохнуть и отвалиться. Вот эти практики, то есть как бы интерпретация борьбы мыслей с точки зрения кармической йоги, с точки зрения кармы. С точки зрения жираджа-йоги, учитесь контролировать свои эмоции, свое внимание. Почему вот эта паразитическая мысль завладевает, что у нас просыпается страх?
Это как бы отсутствие воли, да? То есть человек не понимает воли,
а и страх до определенной степени парализует нашу волю. Эта мысль пользуется тем, что мы парализованы, как знаете, как лягушка, которая там смотрит на удав. Никто не решает, ну какая это лягушка, ищи ее потом. Вот. И здесь примерно та же самая вещь и происходит, что вот мы парализованы этой змеей, не мигающей страха, и в результате этого никто не мешает нам удрать. Но из нас выкачивают энергию. Мы с паразитической энергией. Она выкачивает эту энергию, она такая толстая. Это вот такой закон, это такой закон в раджа-йоге. Поэтому, когда мы с этим работаем, мы отчасти учимся контролировать тонкие моменты страха собственного, своих эмоций. Знаете, когда случайно брошенное слово, а тебя в пот бросило, вот как с ревностью, да, там, или там, ну, какая мелочь, а тебя, и весь мир вдруг начал видеться вот именно в этом ключе. Это все, это уже мысль завладела, это интерпретация мира. А так как страшно, так как парализована воля, начинается под это дело выкачиваться из человека энергия. Никто не мешает остановиться, пресечь, развернуть, ну, просто хотя бы пресечь. Кстати, одно из самых действенных средств в этом – это мантра. Одно из вариантов перевода самого слова «мантра» как раз и есть, вот, подразумевает, что это некая такая двигающая дума. Вот таким образом действуют мысли. Вам с ними предстоит столкнуться, если еще вы не столкнулись с ними, в самой большой
объеме,
да, с этой проблемой. Это то, через что проходят все йоги. Это вот такой момент, немножко он как бы даже смахивает на шизофрению в жизни, когда, ну, это по большому счету, опять же, с точки зрения кармы йоги, это чистка кармы. Ничего не хотите быть белыми, хотите быть всесильными белыми и пушистыми, значит, помойте себя. Когда вы начинаете много выполнять техник, значит, вот йоговских, то сперва не до этого, у вас более там насущные проблемы на других каких-то уровнях. А вот когда на этих других уровнях более или менее вы раскидали проблемы, наваливается. Вот все, что касается разума, наваливается. Причем хочу опять же предупредить, это одна из самых серьезных таких на самом деле испытаний в жизни йогина. Вот тогда становится не до дураков. Когда ты либо в йоге, либо ты не в йоге. Вот до этого момента можно еще как-то, знаете, ну если угодно такое слово, заигрывать с йогой. Как вот с любым учением. То есть, ну, хорошая философия, ну там много объясняет, ну, вроде как для меня, а может и не для меня. Ну вот, ну какой-то, знаете, вот мосты не сожжены сзади, еще есть куда возвращаться. Вот когда начинается вот эта борьба с этими мыслями, когда действительно вверх-вниз меняется местами, ты не знаешь уже, что делать, вот тогда наступает момент истины для самого себя. Ты себе говоришь, я устал от прочитанного, я устал от этих интерпретаций, то ли так, то ли не так, то ли карма есть, то ли ее нет, то ли йога так работает, то ли вообще никакого учения нет, а все это просто какие-то такие, знаете, красивые ну, теории, сказки, которые там вот, запудривают мозги, вроде как от них легче, да? Опиум для народа. Так вот, после этого, после того, как вы действительно столкнулись лицом к лицу со своими собственными мыслями, которые вас начинают низводить в буквальном смысле слова в могилу, не остается никаких сомнений. Здесь уже вот предельная честность с самим собой. И все умствования вас будут только раздражать. Все книжки умные по философии вас будут только приводить в ярость, потому что вы хотите получить ответ для себя лично и неоднозначный, либо да, либо нет. Понимаете, да? Переломный момент, вот, до которого можно еще покупаться на всякие рода красивые теории. Вот. Но после этого вам даже не захочется читать больше умных поучительных книжек или слушать хороших там каких-то разделов философии. Почему? Потому что вы вдруг почувствуете, что вы уже сыты этим по горло, и вы хотите знать правду. Вы хотите знать, как оно на самом деле, а не очередное какое-то там измышление красивое, которое непонятно в какую сторону поворачивается. И это, как правило, сопряжено с большим количеством депрессий. Но опять же, это депрессии, которые обычные люди и так бы испытывали. Когда же вы начинаете усиленно над собой работать, вы как бы немножко прессуете время. И это иногда в очень прессованном виде приходится проходить, и это экономит вам время. Вот тогда у вас разобьется, начнет развиваться то, что называется интуиция. То есть, когда вы начнете постигать вещи, не думая, без мыслей. Маленькие проблески у вас начнут пробиваться вот этого недумания, вне мысли. То есть, когда вы будете, вот обычно как? Обычно мы о чем-то сталкиваемся с проблемой, мы ее как бы осмысливаем, а потом мысли помогают нам ее решить. Вот. Но есть вопросы, на которые мысли нам не помогают решить. Мы в депрессии, как правило, это вот депрессивность. Мы и так плохо, и так плохо. Только лишь маленький проблеск сверхсознательного, маленький-маленький проблеск интуиции приносит умиротворение и покой в наши, что называется, умы и сердца. Это, кстати, то, что обычно в религиях наблюдается. Обычно люди, которые там вдруг внезапно обратились там, в христианство, еще во что-нибудь, они не столько поняли, не столько им там ответили на их вопросы, сколько течением обстоятельств у них открылась интуиция. Они вдруг поняли, что есть еще что-то нечто высшее, светлое, открытое, красивое и замечательное, что выводит. И вот только лишь после этого момента человек по-настоящему, если угодно, вот именно этим можно называть первым посвящением. Когда вы во что-то, ну как бы, когда вы идете вот этим путем, но не потому, что это красивая теория, не потому, что мысли, а потому, что вы как бы чувствуете интуицию, да, за этим свет, да, за этим, значит, вот дорога. А мысли, в свою очередь, как услужливые слуги, обосновывают это. Понимаете? Первая интуиция, она король сказал идти туда, ответ сказал, да, ваше величество, вот именно этой дорожкой, вот здесь не подкните, здесь, значит, канал, вот, и вот мысли начинают служить вам, они начинают вам помогать. А до этого это метание, это самые страшные черные, в общем-то, дни или там, годы иногда, это жизни у людей. Есть такие страшные вопросы, на которые мысли ничего вам не скажут, абсолютно. Чем больше будете думать, в сильнейшую депрессию будете погружаться. Но надо всегда все.
Но, наверное, когда ты говоришь мысли, да. Ты, наверное, подразумеваешь разум, да?
Что?
Разум подразумеваешь.
А когда что говорю?
Да, вот под мыслями.
Да. Ну, в смысле, как бы превзойти разум и выйти в сверх разум. Это вещь, еще раз говорю, это красивая теория, но, как правило, это все переживается. Это, кстати, тоже еще одна такой момент, почему в серьезных школах йоги не принято особо трепаться про свой жизненный опыт, потому что это уж очень личностно. Причем самое смешное, что это с трудом даже можно объяснить кому-либо, что ты там пережил и почему вдруг стало по-другому. Вот. Хотя, с другой стороны, единственное, об этом надо говорить. Почему? Потому что многие люди находятся именно в таком же состоянии безвыходности, как им кажется. Им кажется, что все, они под колпаком, деться некуда. И вот только лишь, как сказать, свидетельствуя о том, что были случаи примерно того же самого, но с положительным исходом, как бы мы этим самым помогаем людям, помогаем искать, знаете, не там, где светло, а там, где надо.
Говорит,
как бы
у меня рассказывать.
В этом, кстати, заключается искусство преподавания йоги. На самом деле вы учите не упражнения делать. А по большому счету ваша задача это вдохнуть в людей, знаете, надежду, что, ну как бы, когда вы сами это все пережили, и вы как бы, вы понимаете, что эти мучения есть, и вы понимаете, что обойти их нельзя, что они должны быть. Но за этим что-то будет. И ваша задача, по большому, как преподавателей йоги, это не в том, чтобы научить, в общем-то, на голове стать, хотя это тоже надо уметь, учите правильно, а в том, чтобы вдохнуть в людей надежду.
Вадим, а вот это вот то, что касается теории, а вот в практике, как можно работать со своими мыслями? Ну, вот я имею в виду, что сделать для того, чтобы, скажем, много когда мыслей, интуиция там основывается среди толпы этой большой традиции, как вот их убрать?
Это большой раздел раджа-йоги, мы, может быть, когда-нибудь его коснемся, потому что там, на самом деле, тоже все очень четко, там упражнение за упражнением, и мы обязательно когда-нибудь подойдем, и в том числе и к этой науке. Вот, просто в двух словах, я боюсь, это тяжело.
В принципе, то же самое, что и Марина хотела спросить, но еще плюс. Мы рассматривали сейчас мысли, которые как бы очень сильно эмоционально, да, вот, нас задевают, как бы, да? Как быть с мыслями, например, читаешь книжку или слушаешь там какую-то передачу или там лектора слушаешь, да, и на заднем фоне куча мыслишек, которые там, ну, как бы лазят, и, ну, как бы твое внимание забирают, да, и ты, как бы, ну, не так, как бы, уясняешь понятные материалы, не так уясняешь книжку.
Ну, это плохой лектор, на самом деле, который не может привлечь свое внимание.
Даже лектор, ну, не обязательно, там, кинофильм, да, то есть обычно как, человек, вот он смотрит телевизор, да, и даже разговаривает с человеком, но на самом деле его внимание там на 20% вот к этому человеку,
ну, я понимаю,
а все 80%, сочетал мысли и то, и другое, опять, и причем даже неосознанные.
Да, я понял.
И, да. Я... как вот суметь, как бы, чтобы вот эти отбросить, потому что, в принципе,
ну,
вот,
сейчас
вот ты учишь, например, параграф, ну, учишь какую-то там тему, да, а на самом деле 90% где-то там, поэтому ты и не уезжаешь.
Я понял вопрос, да, я понял вопрос.
Нужно тренироваться,
Опять же, это же самое, то есть это раздел йоги. Его тоже надо досконально изучать. Я же говорю, почему вот у нас лекции, вообще почему лекции? Думаете, мне нравится приходить вот и лекции читать? Нет, просто жуткая нехватка теорий. Так вот, ответ на вопрос. Значит, опять же, когда мы доберемся, я расскажу об этом, но самое смешное, уже так наперед, чтобы такое как бы зернышко наперед, чтобы ну, уже подумать и подойти к этому с какими-то своими наработками. А самое смешное, что вот именно этот факт, что вы пытаетесь сделать одно, а думаете о другом, можно как раз заставить столкнуть лбами. И как раз столкнуть лбами таким образом, чтобы вот эти все конкурирующие мысли друг друга уничтожали. Понимаете? Ну, опять же, я не хочу сейчас, потому что сейчас я скажу, последует второй вопрос, потом третий, четвертый, пятый. Ну, знаете, что такой метод есть?
Ну, а хотя бы приблизительно.
Ну, приблизительно там надо говорить либо все, либо ничего. Иначе я говорю, сейчас я скажу, скажете, а это, а я скажу это, а это, а это, а это.
Хотя бы второй ступень.
И вопрос... Все, иначе мы...
Вот. Причем, если они разные вообще тематики.
Можно делать вообще виртуозные. Вообще, честно сказать, раджа-йог это виртуоз. Вот есть там человек на скрипке, может, из смычком, вот из этого куска деревяшки с какой-то струной выжимать совершенно какие-то полеты, там, заслушаешься, улетишь в сферы какие-то небывалые, значит, наслаждения звука, да? Вот, если честно сказать, раджа-йог умеет работать так же виртуозно со своими мыслями. Он внутри как композитор, как музыкант, как укротитель диких зверей, как я не знаю, как, знаете, вот человек, который вот с искусством, вот он иногда где-то бархатной, как говорится, лапкой развернет чуть-чуть даже вредную мысль. Чуть-чуть сместит ее, и она становится, и она начинает уничтожать тысячи других вредных мыслей. А вот вы, вероятно, слышали о том, что, так сказать, в практике тантра-йоги, ну, в чем она так достаточно скандально знаменита и известна, что там применяются, на первый взгляд, вещи и моменты, ну, мало совместимые с йогой. Допустим, спиртные напитки. Или, допустим, секс, понятно, это наиболее всех привлекало. Там, или еще что-то. То есть, какие-то вещи вредные, с одной стороны, да? Но если уметь ими управляться, то они начинают негативную сторону каждой из них начинают компенсировать. Вот человек же и с мыслями. У вас рождается какая-нибудь мысль нехорошая, ну, с точки зрения вас, она вам мешает. Вы с ней не боретесь, нет. Наоборот, вы ее накачиваете еще сильнее энергией, но даете немножко измененную траекторию. И вот эта вот измененная траектория буквально, вот сегодня буквально вот этот был отрывок про этого хромого Тимура, да, Тамерлана. Когда против него выставили огромное войско, а впереди выставили сотни боевых слонов, да, которая должна была растоптать их, а войско добить. Что он сделал? Он просто распорядился стрелять в слонов зажженными стрелами.
Слоны
очень сильно боятся. Они не боятся стрел, они боятся огня. Понимаете, да, стрелы для них это... И они в панике бросились в другую сторону и потоптали, значит, все войско, которое стояло сзади. Вот аналогия примерно такая же. У вас возникает какая-то мысль, но есть еще куча других паразитических мыслей, которые вам тоже не дают жить. Вы не боретесь с паразитической мыслью. Вы ее перенаправляете, она начинает вытаптывать другие. И так вы по очереди, знаете, вот, направляете. Это искусство. А оно требует, как любое искусство, оно рождается в долгих-долгих упражнениях. Сперва вы мучительно изучаете теорию, потом вы мучительно изучаете практику.
Свои мысли.
Да, потом вы долго-долго тренируетесь, и после этого вы становитесь... Ну,
раджа-йогом.
Да, раджа-йогом вы становитесь... На лекции-то никого не затащить, да, когда упражнения нравятся всем больше, потому что всем кажется, что если делать упражнения, то ближе, но на самом деле бесполезно делать упражнения, если нет четкого осознавания того, что ты делаешь, и какая за этим стоит философия. Еще раз хочу подчеркнуть, к сожалению, у большинства последователей йоги иногда они берут энергию, они берут нахрапом, много действия. А философии для чего все это? И к чему это
сознание?
Сознание, да, вот, к сожалению.
Можно вот у меня там еще один вопрос? А почему вот наше сознание, оно, даже вот эта вот медитация, там постепенно, да, там концентрация, потом при большой концентрации как бы медитация, а потом вот сверхсознание. Почему сознание проявляется в большей степени, когда вот есть вот концентрация? Ну, сказано, что вот сознание, оно не исчезает и не меняется, оно всегда есть. Почему вот оно проявляется только в определенных случаях?
Да, хороший вопрос, но опять же он еще не такой серьезный и сложный. Это опять же раздел раджа-йоги. Да, действительно, сила сознания у нас неизменна. То есть вот она у нас какая-то. Но дело в том, что это сознание, оно распылено на много-много-много разных объектов или на много-много разных мыслей. Наше сознание поделено. Вот у нас 50 тысяч мыслей в голове, каждой по маленькому части сознания. Соответственно, вы помните о этом законе, о том, что о нераздельности сознания и энергии. Значит, соответственно, столько же энергии, малюсенькая такая вот часть на каждую мысль. Вот. Если же вы начинаете концентрироваться, то у вас получается так, на, там, допустим, несколько мыслей, сконцентрироваться, вы как бы от всего, все сознание вытаскиваете из второстепенных мыслей, а концентрируете, значит, в этой одной-двух, да, там, трех. Соответственно, энергия. То есть получается удельно, то есть на каждую мысль приходится больше сознания и энергии. Соответственно, сознание и энергия светит сильнее через вот эти мысли, соответственно, и постигается сильнее. Здесь как бы вопрос именно концентрации. Например, знаете, вот зажигательное стеклышко, обычная линза, если просто солнце светит, светит, а если вы сконцентрируете в одну точку, то сразу же вспыхнет все то, на что вы ее направите. Почему? Это же степень концентрации.
Но опять мы подходим к этому, что если нет концентрации, то все мысли, они рассеивают и уводят, затуманивают сознание, рассеивают, А это единственный метод, который позволяет, сама схема, наверное, одна и та же, но методы бывают разные, да? То есть классическая там концентрация, а есть там какие-то другие.
Да, методов очень много. Есть теория того. Вообще, вы должны понять такую вещь, что весь этот мир наш построен, какой мир мы не знаем. Затем весь этот мир, на него накладывается первая сетка. Это логика. Что-то логично, что-то нелогично. Все, мы уже начинаем с первородный хаос. Мы даже не знаем, там нет причины и следствия. Там может сперва идти следствие, а затем причина. Это у нас вызывает, как это так может быть. А мир очень сложный. Реальность, именно говорят, высшая реальность. Вот. Но на эту высшую реальность сперва накладывается такая сетка логичности. Это возникает разум, и возникает такое понятие логичность. Вот это логично, это нелогично.
Причина следствия.
Да, причина следствия, действительно. То есть причина должна порождать следствие. Да? Потом уже надстройка всех хитросплетений нашего мира. И вот вы как едины начинаете копать вовнутрь. Вы сперва доходите до фундамента причины следствия, а потом уже, как вы дошли до закона причины следствия, начинаете копать глубже, туда, где не соблюдается закон причины следствия, но вы проникаете и туда даже. Об этом сложно говорить. Так вот, до тех пор, пока вы не дошли до причины следствия, вы пользуетесь логикой. прекрасные, ну, знаете, до определенной глубины вы можете, знаете, примерно такая аналогия. Вот наша земля, она твердая вот здесь на поверхности, вы будете копать, копать, а начиная с какого-то уровня, это жидкое ядро. Там непонятно, что там вообще такое, все перемешано. Вот подобно этому наш мир. Вот до как, вы начнете копать до какого-то уровня, все будет соблюдена причина-следствия, закон причинности, да, или логичности построения мира. А ниже какого-то уровня, там Алиса в стране чудес. Сперва течет кровь, а потом вы, значит, ее режете палец. Понимаете? Ну, я к примеру так говорю. Так вот, пока вы не дошли до этого уровня, применяйте законы причины и следствия. То есть, вот в этом случае очень хорошо помогает философия, изучение. Вот, и разные методы. После этого, это уже другой отдельный разговор. Отдельный разговор. Но до этого применяйте законы причинно-следственные. Отслеживайте мысль, как она ведет, как она... Значит, отзывается на то все пятое и десятое, отлавливайте ее там. Ну, это опять же разговор раджа-йоги. Все, больше я отвечать не буду, иначе мы, у нас будет сейчас раджа-йога. Остановились мы.
На 55-м.
Какой?
55-м. То есть 54-й
процент. Вот у меня еще последний вопрос.
Давай,
Вот есть вот как бы метод концентрации, когда мы концентрируемся на одном, как бы на выбранном объекте, да, ну вот внешний мир, да, вот мы выбрали объект и концентрируемся. И, ну, как бы там стараемся, ну, вот как-то, ну, применить там методы вот этой йоги. А вот ну, есть ли такие медитации, когда вот человек, ну, как бы концентрируется, ну, как если бы вот он был в океане, а на него шли волны, он как бы не сопротивлялся волнам и вот как бы сохранял, пытался сохранить вот это вот сознание, ну, как, ну, сознание, да, сохранить вот какую-то чистоту, да, и не сопротивлялся волнам, и вот, вот он как бы...
Абсолютно правильно, есть множество разных методов. Некоторые методы, ну, у нас в школе они, методы сознания, методы энергии. Если в двух словах говорить, значит, первый метод сознания, отцовский метод. Это когда вы железной рукой взяли и направили свое сознание туда, куда надо. Мысли, не мысли, вы их не видите. Все, взял, как, знаете, как скакуна, жеребца такого необъезженного, схватил за повода и носом ткнул куда надо. Это подход мужской, называется подход сознания, где вы волю применяете. Есть подход женский, вы просто отдаетесь этим всем эмоциям, всем этим переживаниям, переливаниям. Вот. И вас носит, вы не сопротивляетесь, вы как бы пропускаете через
себя. Но это не должно быть страха, да, как бы?
Что?
Страха не должно быть.
Вот. Ну, что еще не должно быть страха? А как же со страхом бороться? В этом вжиться, дело в том, что, если не было, а как бороться вообще тогда со страхом? Дело в том, что надо и страх отрабатывать. Когда он возникает, надо в него войти, в этот страх, надо вжиться. Но это метод энергии. Опять же, я не хочу сейчас на эту говорить. Не хочу. Это методы раджа-йоги. Давайте мы о них поговорим, когда мы будем изучать раджа-йогу. Иначе получится сумбур. Сумбур, вы что-то не до пор поймете. Единственное, что вы сейчас должны себе сделать такую заметку. Методов очень много, на первый взгляд они противоречивы. То, что один метод призывает делать так, другой будет говорить прямо противоположное, но приведут они вас к одной и той же цели. Значит, вся конкретика это во время занятий раджа-йога. Угу. Все.
Вадим, а можно слово?
Да.
Вот если, ну, можно просто, например, рассказать, то, ну, коротко, я вот хотела узнать, а как лучше практику строить, вот я имею в виду, сколько заниматься, какие нагрузки, вот, хатха-йога, пранаяма и медитации, сколько примерно там день
уделять
внимание, потому что иногда бывает, что кажется, что сильно недозанимался, иногда кажется, что вроде перезанимался, и несколько дней там тело болит, вот. Сколько в день приблизительно, вот, ну, так, на
вообще это индивидуально, конечно же, индивидуально. Значит, самый главный критерий, то есть это какие вы йоги практикуете. Если, допустим, вы практикуете только там хатха-йогу, то это один расклад. Если вы параллельно там с хатха-йогой практикуете еще два десятка йог, причем там и медитации, и еще что-то, то надо учитывать это все в совокупности. Почему? Да потому что как бы нагрузка, она не должна суммироваться. То есть если вы очень сильно напрягли себя во время хатха-йоги, да, то есть вы применяли волю, чтобы, ну, там все сделать, а тут за этим следует, допустим, метод медитации, который вас еще сильнее будет напрягать, то понятно, надо как-то балансировать, чтобы самое главное, чтобы общая нагрузка, приходящаяся на каждую из йог, была более-менее, ну как бы в сумме одинаковая. Вот. А не так, чтобы получалось, что иногда, мы же как считаем, что вот если мы занимаемся там 40 минут в день хатха-йогой, да, то мы должны и каждый день. Но в какой-то день мы занимаемся 40 минут хатха-йогой, но плюс еще полчаса там какой-нибудь очень сильной медитации. Это, на это же тоже идет наши какие-то, так сказать, силы. Да. Поэтому здесь вот надо, так сказать, подходить к себе очень ну, так, осмотрительно, потому что надо суммировать всю нагрузку. Но есть еще один такой момент. Мы все с вами живем в современном мире, с этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вы пошли там на работу или вы что-то делали, и вдруг такой день вывалился, выпал, да, что вы потратили на свою работу больше своей жизненной энергии, чем обычно вы это тратили. То есть, если вы сейчас начнете еще делать по полной программе, или как всегда, хатха-йогу или другие йоги, то вы перенапряжете тело. То есть, вы должны как бы за день в совокупности собирать нагрузку. И если вдруг так получилось, что на работу слишком уж много потрачен, да, то, соответственно, надо выбрать либо такие йоги, которые, ну, как бы не задевают это, а либо сократить, значит, те йоги, которые, в общем-то, ну, к этому относятся. Ну, допустим, если вы весь день мешки разгружали, значит, да, то, может быть, крия-йоги и хатха-йоги можно сократить, а пранаямы и медитации, может быть, добавить.
А вот крия-йогой да. Можно каждый день заниматься?
Можно, можно. Да? Вообще йогой все можно.
А можно заниматься, например, в день там с утра 5,5 часа и вечером 2 часа?
Да, да, да. Это... Наиболее разумное, если честно.
Если так
вечно
не таскал, то...
Да, наиболее разумное, кстати, разбивать. Наиболее разумное это делать какую-то часть йоги утром, а какую-то часть йоги вечером. Не так, что вот за один раз все. А вот здесь. Что же касается пранаямы, когда вы начнете ее изучать, я, если честно, раньше-то как-то так всех сподвигал, сейчас не особо сподвигаю, слишком уж сильная перестройка идет в организме. Вот, то там желательно вообще разбить на несколько маленьких подходов в течение дня. То есть не сразу, а постепенно. Вот. Все, поехали. Значит, 55-й. Если не знаешь, кто такой, пишет, да? Угу. Если не знаешь, кто такой абсолют,
спроси меня.
Если не имеешь личного дева, после абсолюта в скобках Бог, это как простонародье. Если не имеешь личного девату, если не разбираешься в высших законах устройства Вселенной,
еще раз скажи, Батенька.
Если не разбираешься в высших законах устройства Вселенной, уповай на своих божественных маму и папу. Пятьдесят шестой афоризм. Физически мама и папа были воплощением божественных мамы и папы когда физические мама и папа в любовном союзе давали тебе жизнь, о един. 57-й.
Ты так мало потом на каждый афоризм говори, что совершенно...
Я ходил трап, я попрошу, что это началось. Я говорю... Так, значит, 57-й, просто это примерно одинаковая тема.
Раньше на один афоризм мог две лекции прочитать.
Видь своих божественных маму и папу над головой.
Видь своих
божественных маму и папу над головой. Они подарили тебе этот мир. Они любят себя и защищают.
Они подарили тебе этот мир.
Они любят тебя и защищают. Они учат тебя и оберегают.
Они любят тебя и защищают.
Ну, пожалуйста, побыстрее, у нас очень мало времени. Просто... Они учат тебя и оберегают. В момент твоего зачатия божественная пара твои мама и папа твои божественные мама и папа
в момент твоего зачатия божественная пара
твои божественные мама и папа и твои физические мама и папа были тождественны. Значит, вот такой еще один следующий этап. Я когда-то об этом говорил. Вообще традиция йоги, или древние традиции йоги, они так называемые родовые традиции. О чем это говорит? Это говорит о том, что все учителя... Вот вы сейчас получаете какое-то знание йоги. Вы сейчас чему-то учитесь. И иногда у вас может создаться впечатление, что это какое-то учение, пришедшее к вам от каких-нибудь индусов. Да, вот эти индусы, там они жили, там они что-то там такое понапридумали, вроде все хорошо. И мы как бы перенимаем это. То есть идет как бы такое вторжение чего-то извне. Вот это вот самое типичное и самое глубокое заблуждение, которое только может быть в йоге. Во всяком случае, в йоге традиции Ананда с вами и во всех других йогах, ну, более или менее вменяемых, как, и тантра, кстати, которые, в общем-то, я, которыми я, на счастье, наблюдал. Так вот, вы должны себе понимать следующую вещь. Что ваши самые сильные учителя, самые серьезные учителя, это не какие-то чужие там хинду, да, как их называют по-английски, хитренькие хинду, которые придумали вот такую систему. Нет. Это ваши божественные мама и папа. То есть, если вы проследите... Вот по этой ступеньке поднимитесь выше, 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 то ваши пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, не помню, не знаю что, на самом деле как раз и являются учителями, которые вас сейчас учат. Мы в некотором смысле учимся у своих предков. Но только эти предки уже достигли таких высот, ну, за это время, вы понимаете, да? А что, то есть, они полностью слились вот с понятием, да, абсолют. И вот прежде чем объяснить более, так сказать, концепции йоги это, значит, я дам кое-какую теорию. Но вы должны понимать, что йога у вас родовая, что вам не обязательно, ну то есть как бы знаете, вот корнями, если вы как бы в себя, вот через вот эту преемственность своих родителей пройдете выше, 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 вы рано или поздно пересечетесь с учителями школы традиции Ананда с вами. То есть как бы традиция вообще йоги это когда к вам приходит что-то снаружи, то, что у вас есть уже внутри. То есть вот это вот ощущение чего-то родного, близкого, чего-то такого, знаете, такого ну, вот естественного, в чем вы и так живете. Вот такое у вас должно быть ощущение, вообще говоря, йоги. Если же у вас ощущение чего-то чуждого, чего-то такого азиатского, чего-то такого, знаете, ну, интересного, забавного, даже дающего какие-то сверхспособности, но чего-то такого, в общем-то, чужого, чужеродного, вот так, то это ошибочное представление, которое вам будет говорить о том, что, значит, надо работать над собой. Потому что пока нет вот этого ощущения родного, нет понимания йоги. Вот больше других слов я здесь не могу сказать. Это что-то родное, понимаете? Ну так, родное, вот даже вот в плане, ну да, слово родное, да, то есть вот как бы преемственное, да, то есть вот как бы что-то родительское, да, вот что-то такое вот свое, что-то такое вот исконно свое, в чем ты живешь и в чем ты. А знаете, как маленький ребенок, который там играет с своей мамой и папой, вот он чувствует себя очень хорошо, он чувствует себя как бы в своей тарелке, он чувствует себя под защитой, он чувствует себя спокойно и, ну как бы сказать, я прошу прощения за вульгарное слово, не напряжно, да, то есть ну не надо из себя ничего ну, как бы представлять, не надо из себя никакую маску, он просто естественно, он просто себя ощущает естественно в присутствии мамы и папы, маленький ребенок, да. И вот у вас должно быть точно такое же чувство по отношению к йоге, по отношению к учителям йоги. Почему? Еще раз хочу подчеркнуть, что это йога родовая. Почему я говорю, что это йога родовая и другие йоги родовые? Ну, мое подозрение, что все йоги родовые. Но я не хочу обидеть никого другого, потому что кто-то мне когда-то говорил, что вот они там какие-то особые. Не знаю, не берусь судить. Вот. Единственное, что хочу сказать, что вот это такой критерий, критерий для вас самих, насколько вы погружены в йогу. Если вы не боитесь ее, если вы в ней плаваете действительно как вот в чем-то родном, то не надо ни напрягаться, ни притворяться, ни излишне себя чего-то ну, заставлять. Вот вы когда видите маму и папу, вы же вы не вытягиваетесь по стойке смирно, как перед президентом там, не знаю, земного шара. Нет, вы ведете себя естественно. Вот когда вы начнете вести вот, внутренне обращаться к, к учителям школы, да, к учителям школы, и когда вы начнете себя чувствовать так же естественно и не напрямую, не надо ничего там, ну как бы, никакого уж излишнего такого почтения или наоборот там как каких-то там особых линий поведения, вот знаете, тогда вы хоть немножко вышли на вот это вот ощущение. Если честно, это то, что обычно должно появиться у всех. Тех, кто вот уже непосредственно вот с облаком школы, непосредственно контакт. То есть моя задача вот именно в том, чтобы вы все этому научились.
То есть если пришло вот это ощущение, что йога стала для тебя такой родной, что вот...
Не чужеродной. Знаете, вот иногда я встречаю людей, которые с такой вот немножко даже с брезгливостью говорят, ну как же эти индусы грязные. Мало ли что они там подавали, ну не индусы там, кто угодно, там, тибетцы. Там, или китайцы, да? Ты же посмотри, они же все, это же страна третьего мира, они же все там вор на воре там, и так далее. Ну, то есть, вот, знаете, такое немножко отторжение, вот такое культурное отторжение иногда идет такое. Вот, то это ошибочно. Ошибочно по многим-многим факторам, хотя бы вплоть до того, что, как ни странно, считается, что мы все вышли из одного, так сказать, источника, даже разные народности. То, что нам не нравится, значит, там хитрые, значит, хинду там, или какие-нибудь там китайцы, ну, бывает такой момент, да, чисто. то это всего лишь, как бы говорят, заблуждение. Это всего, ну, мало ли кто там, чего там и так далее. Вас же никто не просит становиться индусом. Вас же никто не просит становиться китайцем. Ну, как бы они, их, к сожалению, очень трудно подтвердить или опровергнуть, поэтому они на уровне байки, так сказать, и сохраняются, что если брать, допустим, рус, то в старые-старые времена мы обладали этими знаниями, которые называются, ну, сейчас их называют ведическими знаниями.
Языческие?
Ну, видишь, языческие — это плохое слово, потому что под языческим подразумевают что-то там особое. Я не знаю, я не беру судить в эти религиозные, боже упаси меня. Меня, честно говоря, не хочется мне в этом. Но я что хочу сказать, что до этого это знание здесь было, знание йоги, знание вот этого вот такого родового, такой родовой принадлежности вот к чему-то такому общему. А оно, как ни странно, сохранилось в Индии, поэтому в этом смысле, что называется, индус нам друг и брат. Вот. Но опять же, это не привнесение чего-то чужого к нам, а как бы переоткрытие или возвращение того, что у нас и так есть. А на генном там уровне или на каком-то другом более глубоком уровне это в нас и так заложено. Поэтому подумайте серьезно вот над этим, над этой, так сказать, этим вопросом родства.
И вот, наверное, когда люди приходят к этому ощущению родного, они потом, когда встречают там йога, для них это как брат, да? Можно так сказать?
Да, безусловно.
Родственное что-то.
Родственная душа, душа, да. Родственная душа абсолютно это что-то, ну, как бы, как кто принадлежит тебе по... Не только там, как бы... Родство по крови – это глупость, это чушь собачья. Почему? Потому что родство, оно в большей степени родство, ну, если угодно, по карме, родство по духу, родство по устремлениям, родство по образу жизни. Потому что понятно, что сегодня ты здесь родился. То есть, как бы в этом смысле, как ни странно, йога одна из самых, ну, как сказать, таких, знаете, российских учение, причем на достаточно хорошем уровне. Когда мне говорят, что я должен уважать негра, только лишь потому, что он негр, я спрашиваю, а собственно говоря, ребята, извините, почему? Среди них огромный процент людей, которые у меня вызывают отторжение. Меня сразу обвиняют, что я там, значит, националист, что я там, значит, должен их любить. Понимаете? Но вы мне не объяснили, почему я их должен любить. Статистика говорит об обратном. Их скорее надо бояться, чем любить. Потому что, если вы возьмете Америку, большинство преступлений – это выходцы, значит, как их там мягко называют, афроамериканцы. Да? То есть я должен, вообще говоря, придерживаясь вот этой официальной теории, скорее стать фашистом. Меня пытаются, значит, в этом разубедить. Я кинофильм смотрю, там обязательно добрый негр, добрый какой-нибудь там, да, китаец. Почему? Это называется политкорректная, значит, такая форма поведения. Но на самом деле серьезной теории под этим нет. Поэтому и будут всплески национализма. Потому что пытаются, не объяснив, заставить полюбить. А, как говорится, насильно мил не будешь. Вот. И единственное, по-настоящему вот, антинационалистическая, антифашистская, вот, да, если угодно, система, это система йоги, где говорится, тебе не нравились евреи? Но знай, что у тебя есть шанс в следующей жизни стать евреем. Или, допустим, ты в этой жизни не еврей, а в предыдущей жизни ты вполне мог быть и негром. Или еще кем-то. Почему? Потому что это вопрос, как говорится, твоей кармы. Заслужил родиться? Заслужишь. То есть здесь вопрос еще кармы. Да? То есть если ты как бы что-то сделал плохое, ты родишься там, где тебе будет плохо. А вовсе не вопрос на нации. Поэтому рождаться вы можете с любым оттенком цвета кожи. И более того, ваши соплеменники вам будут чужды иногда, хотя они вам будут близки по крови, но чужды по духу. А настоящая родственность идет на уровне души. Вот если душа едина, да будь он хоть 5 раз негр, это все равно для меня будет самый близкий человек. И обратная ситуация, если эта душа неандертальца, да будь он хоть 50 раз ариец, да, то есть это ни о чем для меня не говорит, потому что он, в общем-то, животное. То есть в красивой оболочке душа животного. То есть поэтому, с одной стороны, вот здесь две крайности. Как бы, то пытаются слезливо, значит, целоваться со всеми не попадя, там, раз негр, значит, все. Ничего подобного. А с другой стороны, значит, не видят вот такой совершенно серьезной такой подоплеки. Поэтому национализм может быть только лишь по одному критерию. Это по родственности души. Конечно, если душа родственна, хоть какого цвета кожи, это ваш. Это ваш, называется друг и брат. Это ваш родственник, да? А если же душа вообще, знаете, как у Шарикова, да, тело человека, а душа собачья, какой он вам родственник? Это собака, которая по недоразумению родилась в теле человека. Это надо очень четко всегда понимать. Но все равно любить надо всех, помогать всем, но на шею бросаться или там вот проповедовать вот эти вот идеи совершенно безумные, утопические, которые вы сейчас видите по телевизору, о том, что все люди равны. Да не равны они, они похожи друг на друга. Но в одном, говорится, душа Шарикова, а в другом душа просветленного там какого-нибудь там ученого. Они, знаете, профессор Преображенский и Шариков, они могут родиться в одной семье. Вы никогда не думали о продолжении вот этого романа, романа Булгакова, да, вот следующая часть Марлезонского балета. Вот, это сложные вопросы. Так вот, здесь же мы подходим к, опять же, вот к этому вопросу, что родовая йога, она в первую очередь родовая по родству душ. И что если вы проследите вот это, ну как бы, свою маму и папу, маму и папу, маму и папу, выше, 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 вы рано или поздно дойдете до учителей йоги. То есть, по большому счету, те знания, которые вы получаете, еще раз хочу сказать, это не знания, принесенные непонятно от кого и откуда. Это ваша родовая, как бы, ваше родовое учение. А что касается, как говорится, физической, ну, как бы, родству, согласно, ну, как бы, на физическом уровне, это тоже есть. Это тоже есть, как ни странно, и даже в достаточно большой степени. Почему? Еще раз хочу подчеркнуть, что по легенде, прежде чем попасть эти знания в Индию, а мы, в общем-то, не секрет, что мы черпаем весь этот кладезь богатства из Индии, есть такие байки, такие утверждения, что это знание прошло по вот, нашей территории, и мы как бы когда-то обладали этим знанием, но потеряли. То есть тут как бы двойное пересечение, двойное родство. Да? Вот, это надо вам понимать. Еще раз подчеркну, что по-настоящему вы будете ощущать облако школы только лишь тогда, когда вы поймете, что, ну как знаете, это как ваши родные и близкие. И вот тогда, допустим, моя роль в вашем обучении не изведется до нуля. Мне просто больше в моем присутствии не будет никакой необходимости. Вы будете напрямую общаться со своими учителями. Пока у вас вызывает что-то опасение, отторжение и так далее и тому подобное, конечно, нам нужен кто-то, кто бы вам хотя бы это сказал. Так вот, возвращаемся мы к нашим афоризмам. Итак, о чем эти афоризмы? Афоризмы это продолжение той темы о том, как себя обезопасить от получения следов негативной кармы. Мы с вами изучаем в частности, это касается тантра-йоги, касается в первую очередь сексуального, значит, взаимодействия, а все остальные взаимодействия, в общем-то, это то же самое, но в ослабленной форме. Так вот, мы рассмотрели с вами очень большое количество методов, которые нас оберегают, вы помните, да, что самое основное – быть добрым. Совершенно идиотски звучащая фраза, но, как ни странно, один из самых серьезных методов. Вот, и там, так далее, мы с вами не будем останавливаться. И вот теперь мы до следующего дошли пункта, который нам помогает оберечь себя от получения отпечатков негативной кармы. И это вот как раз и есть эти вот афоризмы, которые мы записали. Что если вы не знаете, на кого положиться, ну нет у вас личного деваты, вы с трудом понимаете, кто такой абсолют. Легче сказать, чем понять. Вы, ну, в общем, не знаете, как себя вести, да? Вы не знаете, надо, в общем-то, заручиться поддержкой, а поддержкой кого и чего не знаете. Вроде как надо бы отыскать где-нибудь Йогина с каких-нибудь Гималаев, чтобы он как бы над вами взял патронаж. Вот. Так а где же его, бедолагу-то, взять? Он здесь не выживет. Вы понимаете, что ни один уважающий себя йог в городе Москве не выживет. Он просто умрет с голоду. Хотя он и так ест раз в месяц. Но даже это. Почему? Потому что он будет не в состоянии здесь, знаете, в этой зверской конкуренции, привлекать к себе вот учеников. Это для него будет непосильная задача. Поэтому, когда я слышу, что кто-то хочет найти себе в городе Москве там гуру Седобородова с Гималая, для меня звучит, ну, примерно, как, знаете, найти в пустыне Сахара айсберг. Он просто там растает очень скоро. Вот, поэтому в грязные места, к сожалению, таким душам очень тяжело быть. Поэтому, знаете, не ждите, что вы завтра встретите, там, найдете там старость. Но вам надо уже практиковать сегодня, ну не старца, там, учителя йоги. Вам надо практиковать сегодня, не завтра, а сегодня. И вам нужно, чтобы кто-то над вами присмотрел, чтобы кто-то вас вовремя остановил, направил на путь истинный, от ошибок как-то, ну такие вот моменты, да, то есть патронаж над вами взял. Вот. А вы не понимаете, кто такой Абсолют, кто такой Девата, вы не знаете. Учителя йоги вы не можете найти. С другой стороны, годы идут, мы, в общем-то, не молодеем. И если в этой жизни не успеть сделать что-то существенное, то, знаете, будет действительно больно за бесцельно прожитые годы. Вы сейчас молодые, полные сил и энергии. У вас сейчас есть потенциал, любой потенциал, потенциал физический, умственный, честолюбивый, эротический, поверьте. К сожалению, физическое тело имеет тенденцию стареть. И то, что вам сейчас вот так дается, пройдет 10 лет и будет уже труднее. Пройдет 20 лет и еще труднее. Поэтому ждать вам, в общем-то, смысла нет. И вот такие ножницы получаются. В городе, в Москве или в любом другом городе вы себе не найдете учителя. Точнее, если вы найдете, это будет совершеннейшая ваша положительная карма. А практиковать надо именно сейчас, потому что годы идут. Вот в две стороны. Что делать? И вот как раз отчасти ответ, так сказать, помощь этому начинающему йогу практиканту, еще раз подчеркну, это все, что особенно касается сексуальных моментов. Очень многие в городе Москве заигрывают с сексом. Это правильно, надо изучать, надо все делать. Но ведь можно такой отпечаток получить, не дай бог. Не надо. То есть здесь надо разумно подходить. Поэтому, дается этот метод, что если вы не можете применить все остальное, то вы должны апеллировать к своим божественным мамам и папам. Вот у каждого из нас, слава Богу, мы пока еще не из пробирки все, а даже если из пробирки мы получились, то все равно у нас есть, так сказать, мама и папа, ну, в некотором смысле пробирка, это ничего не решает в этом смысле. Так вот, у нас есть мама и папа, которые нам подарили весь этот мир. Мы можем наших, ну, это будет потом, следующие афоризмы, любить или не любить, это наше личное право. Но с точки зрения йоги, тантра-йоги, вы должны знать, что когда мама и папа были в любовном объятии, перед тем, как вы появились на свет. Надеюсь, вы не думаете, что вас аист принес, да? То есть накрыли. Значит, это все происходило несколько иначе. Несколько более по-земному. И в этом может быть более прекрасно. Так вот, когда ваши мама и папа дарили вам жизнь, то в этот момент они для вашей души, которая летала где-то там в высших сферах, искала, где бы родиться? Где бы родиться? У каких бы мам и пап родиться? Согласно своей карме. Как положительной, так и, к сожалению, отрицательной. Так вот, она летала. И вдруг, вот такое чудо. Мама и папа, значит, в сексуальном союзе. А сексуальный союз с высших сфер, знаете, это вот у нас все темно. Да, на самолете летишь, ничего не видно. Темно. Туда к ним пальцем, сюда, ничего не видно. Все серое и непонятно. А когда мама и папа в сексуальном союзе, вокруг них на уровне тонких энергий такая аура, такой фейерверк, что даже на небесах видно. Понимаете? И вот вы летали, летали, ваша душа летала, летала, вдруг вы увидели вот эту вспышку ваших потенциальных мам и пап. И в этот момент, хотя это были физические мама и папа, но в этот момент они слились с вашими божественными мамой и папой. Значит, вот это маленькая такая разница, которую вы должны понимать. То есть в момент своего единения они для вас были не больше и не меньше, чем сам Абсолют Бог и его жена. Как бы мужская и женская часть Абсолюта. Подчеркивают, не больше и не меньше. Хотя это были обычные наши мамы и папы со всеми их, так сказать, положительными качествами, отрицательными качествами, но в этот миг, они были не больше, не меньше, чем Бог и Богиня. Они в некотором смысле как бы показали, кем они станут по прошествии времени, когда они просветлятся, когда они действительно станут. И вот мы с этих небесных сфер увидели маму и папу, которые предстали перед нами как божественные мама и папа, лишенные с нашей точки зрения, это тоже существенная оговорка, потому что для кого-то это будет по-другому. Так вот, с нашей точки зрения лишенные всех недостатков. Ну и здесь совсем интимные подробности, о которых я касаться не хочу, это достаточно сакральные такие моменты тантра-йоги о том, как человек выбирает пол. Я пока оставляю эту, так сказать, тему закрытой, потому что это тема несколько другого разговора. Но тем не менее, значит, вот вы выбираете пол и рождаетесь у мамы с папой. Значит, вы, так сказать, обретаете физических маму и папу. И потом растете, начинаете там, значит, заниматься, увлекаться йогой, начинаете сами что-то практиковать. И более того, вы хотите там достичь каких-то высот уровней. И, как ни странно, вот этот момент вашего вхождения в мир, это для вас, если угодно, на всю вашу оставшуюся жизнь, очень мощный такой островок силы. Ваши мама и папа. Значит, в дальнейшем мы поговорим. Есть нюансы. Иногда дети ненавидят своих родителей. Бывает такое сплошь и рядом. А вот, на следующем занятии мы поговорим, мы обсудим эту тему. Сейчас я ее пока не касаюсь, но это не значит, что я не буду про это говорить. Так вот, ваши мама и папа – это ваш островок. Островок в этом мире. Именно с этого вы пришли в эту вселенную. Вы могли родиться на Альфе Центавре. И у вас были совсем бы другие образ жизни, вообще бы все, и менталитет, и все на свете. Вы родились здесь. Более того, вы родились именно в одной стране, а не в другой. В одном городе, а не в другом. На этой улице, а не на другой. И это в дальнейшем на вас наложило отпечаток. С кем вы в детстве играли? Куда вы там, где вы учились? Чем вы занимались? Понимаете, да? И вот этот первый островок вам подарили мама и папа. Но в этот момент подарка, они были не больше, не меньше, как Бог и Богиня. Божественные мама и папа. Поэтому прежде чем начинать практику, если вы не знаете, как бы, как обратиться к личному девати и более таким вещам, как Абсолют, то вот в нашей школе, ну вообще в йоге, это не у нас в школе, я говорю в нашей школе, чтобы других не обидеть, у них на самом деле то же самое, правда многие об этом даже не подозревают, но это, конечно, вызывает улыбку иногда и сожаление. Так вот, вы можете представить над своей головой своих божественных маму и папу. То есть не физических маму и папу, а божественных маму и папу. А физические мама и папа – это как бы, ну как олицетворение или как проявление божественное, как исполняющие обязанности в этом физическом мире. На самом деле между ними нет разницы, но разница лишь заключается в том, что божественные мама и папа, вот вы физических можете видеть какие-то недостатки или какие-то качества, которые вам не нравятся. А вот в божественных мамы и папы все то же самое, но только нет совершенно то, чтобы у вас вызывало отторжение. И ваши физические мамы и папы со временем станут такими. Вот. И вы начинаете опираться на своих божественных маму и папу. И вы у них как бы, уповать, чтобы они там присмотрели за вами. чтобы вы там не наворотили, чего не надо, и наоборот сделали то, что надо. А вот. И это такой достаточно серьезный, очень серьезный метод. Понятно, да? А, значит, что там было у нас еще? Рих, прочитай, пожалуйста.
Физические мама и папа были воплощение божественных мамы и папы, когда мы разбирали, да? Когда физические мама и папа в любовном союзе давали себе жизнь веки. Только что
сказал. Ну ты читай, читай.
Ведь своих божественных маму и папу над головой. Они подарили себе этот мир. Они любят тебя и защищают. Они учат тебя и оберегают. В момент твоего зачатия божественная пара, твои божественные мама и папа и твои физические мама и папа были тождественными.
Ну, понимаете, да, тождественные одно и то же. Вот, подумайте, поразмыслите над этим, поразмыслите хорошенько. Еще раз хочу сказать, эта йога, она вообще по своей природе родовая, родовая йога. Поэтому,
да. Сказать, что это как бы их астральные тела тоже.
Нет, нельзя сказать, да, абсолютно нельзя. Это будет о серьезном достаточно заблуждением. Если... Почему? Что это астральные тела? Ну, фактически астральные тела тоже могут нести свои недостатки. Ну, как и физические, да?
Это трудно понять, если божественные мама и папа, так это же там просто абсолют.
Абсолютно правильно, да. То есть, и вот здесь хорошее замечание. Дело в том, что с точки зрения вселенской, вот с точки зрения вселенской, ведь каждый человек, когда он рождается, ведь это целая вселенная, это целый мир. Это, вот, знаете, это сотворение мира от начала и до конца. И поэтому на такое способен, ну или способны, только лишь абсолют. Только лишь абсолют со своей супругой способны на то, чтобы породить новую вселенную, не больше и не меньше. Поэтому, как бы, в этом смысле это тождественно, как бы, с одной стороны, тождественно высшему абсолюту, но с другой стороны, думать о высшем абсолюте, это, иногда люди говорят, я не могу думать, это что-то такое холодное, отчужденное, где-то там какие-то космические просторы порождают, мне тяжело, я ежусь, когда я об этом думаю, мне как-то не по себе. Вот, а меня пытаются, значит, заставить на это уповать. А вот когда же мы думаем о своих мамах и папах, о всех тех положительных качествах, которые они нам проявили, да, то есть, все, что мы принимаем, то мы как бы видим абсолюта, который проявился вот через наших маму и папу. Вот. И давайте тогда в этой связи, время у нас есть еще, давайте следующее.
Половина, да?
Да.
Мама, мы выделяем вас.
Как бы мама и папа, мама и папа, у которых души как бы уже реализованы, да?
Да, безусловно, да. То есть они как бы уже слились с...
Ну, за 9 лет.
Ну, просто будет достаточно неудобно. Если бы предупредили, а потом...
Нет, это не нормально. Просто никого нет.
Ну, ладно, тогда все. Тогда, в общем-то, давайте, да, как есть, все, да? То есть полчаса не будет. Полтора часа.
Нет, просто придут люди и тогда уже.
Хорошо, хорошо. Значит, все. Вопросы есть еще, может быть, пару вопросов?
Это вроде у нас еще осталось 10 минут. Вот по полтора часа ко всех.
Так.
Ну, в принципе, вопросов нет. У меня вот нет вопросов.
Все, замечательно.
Вообще у меня вот есть вопрос. Но так немножечко это самое, очень-очень отвлеченный. Вот, ну, когда-то некоторые ответы я получала на такой вопрос. Вот, такой глобальный, можно сказать, вопрос. А вот для чего абсолютно нужны вот эти физические проявления, вот эти вот игры, как бы, физические воплощения? Он как-то сам себя познает и... Ну, конечно, когда человек уже доходит до какой-то высокой степени реализации, он это уже познает и осознает, почему это все так устроено. Ну, вот, а вообще какие-то сведения об этом есть?
Ну, на самом деле, да, это серьезный вопрос вообще, для чего весь этот, так сказать, мир, для чего весь этот сыр-бор. Вот, единственное, опять же, здесь вот есть такое принципиальное ограничение, что ответ на этот вопрос, он находится за пределами мыслей. То есть мысли не в состоянии нам ответить на вопрос, зачем все это. Мысли, ну, как бы они в плоскости, а этот вопрос в объеме. Он выше, чем плоскость. А, поэтому заранее...
В одном ответе может, видимо, столько много информации, что невозможно передать.
Абсолютно правильно, да. Невозможно передать, поэтому словами, как говорят, это не передать. Более того, даже отчасти мысли не могут это, так сказать, не могут, мысли даже не могут об этом помыслить, только лишь состояние вот, просветления до человека наконец-то говорят, ну как говорят, доходит. Он обычно вот оно для чего все это было, все эти миллиарды жизней. Вот примерно вот такая эмоциональная подоплека, да, и все. И без комментариев дальше, без комментариев, потому что
не объяснить,
да, и все, и он в радужной вспышке вспыхнул и исчез. Вот последний он сказал, вот оно почему, ну все, понял, исчез. Вот примерно вот то, что, ну если так вот анализировать с позиции разума, ответ на этот вопрос обычно бывает вот таким. Все попытки что-то сказать, они обратимы. Ну вот действительно, то есть если абсолютно всемогущий, он и так все может сделать, зачем ему вся эта катавасия?
Да, самодостаточно.
Да, вот. А видать, есть какая-то составляющая, пока недоступна нашему разуму. Точнее, наш разум ограничен, даже не может понять. Нам кажется, что все просто. А есть еще какое-то что-то еще высшее, что нам говорит, нет, не так все просто. И каждый день жизни, прожитый нами вот, в материальном мире на Земле, это имеет какое-то совершенно фантастическое значение, какое-то совершенно неописуемое, которое потом, когда человек перед просветлением, зачем уже просветлением, да, и этот день был нужен, и без него никак.